Разобравшись потихонечку с метафорическим содержанием вот этих профессиональных обязанностей зверей, олень-инжирщик, лев-грузчик и так далее, мы перешли в область разговора о различии между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом. Тема сменилась так, в общем, достаточно неожиданно, но, очевидно, сейчас этот разговор доведем до конца, и тогда можно будет объединить воедино обе линии рассуждений. И пока что сказали мы следующее. Ребе напомнил то, что уже обсуждалось даже в нашем сборнике. Вадроним выше, правда, намного выше. Относительно принципиального расхождения, несходства, различия между подходами Вавилонского и Иерусалимского Талмудов, которая заключается в том, что Вавилонский Талмуд в качестве приоритета и отправной точки избирает текущее состояние там, процесса и момента, а Иерусалимский Талмуд ориентируется на перспективу. Что это означает? Пример приложения такого расхождения мы привели по существу один. Общий спор по поводу принципа «зризин макдимин ле мицвейс». То есть, все согласны, и оба Талмуда согласны, разумеется, что еврей призван выполнять заповедь сразу, как только появилась такая возможность. И стремление, рвение к выполнению заповеди является, ну вот, его обязательной чертой. Требуется от него. Но при этом возникает вопрос, каким образом этот принцип реализуется в случае, если на сегодняшний момент, на данный момент, еврей может выполнить заповедь, но выполнить ее несовершенным образом. Может выполнить ее, но выполнит тогда ее хуже, чем выполнил бы через некоторое время, если бы приобрел некий дополнительный ресурс. И вот каким образом разрешается эта ситуация, к этому подходит Вавилонский Талмуд, ставя во главу угла текущий момент. То есть, если появилась возможность выполнения заповеди, то тогда мы не смотрим на возможную перспективу, а просто заповедь необходима, согласно этому принципу, макдимин ле мицвейс, выполнить ее моментально. А Иерусалимский Талмуд смотрит на эту ситуацию иначе. Если предполагается возможность появления ресурса, то есть мы вправе рассчитывать на то, что через какой-то срок приобретем возможность выполнить заповедь в более совершенной форме, с большим украшением, лучше, то тогда, несмотря на общий принцип макдимин ле мицвейс, нам необходимо дождаться того момента, когда такая возможность нам предоставится, и выполнить заповедь лучше, чем мы могли бы ее выполнить, если бы приступили к делу сразу. Ну и развивая эту линию рассуждений, страница Шинтес Вов 315, пункт Вов. «Кшемши зэгу бейнин кима митсвейс ацму» – «митсву». Подобно тому, как это относится к выполнению самой заповеди. «Ках ешна шайла зо гамбену гел ла ахона ле кима митсва». Подобным образом есть различие между подходами, подобное различие между подходами Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, применительно к вопросу подготовки к выполнению заповеди. Ну и вот наклюнулась связь между нашими линиями рассуждений. То есть, это расхождение между Талмудами, концептуальное. Мы теперь приложим к подготовке к заповедям. А подготовка к заповедям – это тема наших вот разговоров насчет оленя-инжирщика и так далее. «Везе умирумас бишнея иньоним де цвикает свари саболь». И это намекается в текстах, которые мы в самом начале изучения приводили, в двух идеях – оленя-инжирщика и льва-грузчика. Льва-носильщика, наверное, так, может, лучше. «Ты эйним эйн лэки тосунки ахас эл ейш бэйлэн зэ маше тше нигмара ейм в ейш бой маше и гомер лэхар зман, лэхар кама йомим». Ну, поскольку оба текста избирают в качестве вот этого метафорического материала процесс сбора инжира и обработки инжира, то, естественно, есть смысл обратить внимание на специфику данной, вот, данного процесса. И Ребе, ссылаясь на Рамбама в законах Матнасании, обращает внимание, что сбор инжира отличается от сбора других культур, многих. Почему? Потому что инжир не созревает единовременно. То есть, ежедневно хозяин, выходя в свой сад, там, или вот этот вот участок, с которым он собирает инжир, он находит какие-то инжирины уже созревшими, другие же созреют только спустя некоторое время. Через несколько, причем интервал здесь достаточно большой, через несколько дней. «Кшетейна нигмеро ейш базе штеев шурис». И вот когда инжирина созрела, то появляются две возможности. «Лакахас мияды за тейнеис а миатис а ехидис лиевуш басоды цвикайоц». Появляется возможность либо собрать сразу все созревшие инжирины для того, чтобы положить их, выложить их в поле на просушку. Это, естественно, олень-инжирщик. «Ой ли гамтин, адши и гамру тейним рабейс, верак аз ле авиом лейбуш». Либо оставить их на дереве и потом уже дождаться, когда созреет абсолютное большинство инжира, или даже все, может быть, инжирины, и тогда собрать все скопом и транспортировать на поле для того, чтобы там уже там, значит, завершать процесс его, их обработки. «Аль-еде арис сабольно сэм асоис». И Рэбе предлагает присвоить вот такой подход к этому делу льву-носильщику. То есть рассматривать, на мой взгляд, здесь немножечко мы отходим от предыдущего, взгляда на данное перечисление. Выше мы с вами понимали это как два последовательных шага. То есть олень это тот, кто выносит, инжирщик, который выносит в поле инжир, дальше следит за ним, пока он высохнет, и дальше лев-грузчик, он лев-носильщик, он собирает этот инжир и переносит его к месту, к торговой точке. А здесь Рэба предлагает посмотреть на это, как бы раздав оленю и льву соответственно, взгляд на ситуацию, который будет характерен для Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. Ну, очевидно, все догадались уже, что Вавилонский Талмуд – это вот желание сразу, как инжирина созрела, пускай там две инжирины с поля, две инжирины с этого участка, но сразу их собрать, сорвать и отправить на поле сушиться. Поскольку такая возможность предоставилась, ну, следовательно, сразу ее надо реализовать, как в случае выполнения заповеди. А подход очевидный Иерусалимского Талмуда, сейчас я что-то засомневался, в том, что надо дождаться уже завершения полностью поспевания всех инжирин, дальше всех их собрать сразу и вот так кучно их передислоцировать на поле, там, чтобы они досушивались, доходили до кондиции. «Валдерах заешна шейла бииня нахона ве ахшора лимитсва». И подобным образом есть вопрос, ну, под вопросом здесь Рэба подразумевает вот эту вот вилку, то есть как надо поступить, либо собирать по мере созревания этот инжир и уносить его на поле, там сушить, это у нас олень, либо дождаться полного созревания всех плодов на целом участке и дальше там в том виде, в котором они сейчас находятся, транспортировать их на поле. Так вот, применительно к подготовке к заповедям, примерно такая же вилка есть. «А им ейшла асейса за пиула айфшори сари шейна лигахшир хейфес лидвар митсва». Есть ли необходимость, следует ли сразу произвести необходимые действия, которые должны подготовить предмет к тому, чтобы им выполнялась заповедь. Это мы возвращаемся обратно к нашим рассуждениям существенно выше, наверное, позапрошлый, позапрошлый урок, где мы вот этот процесс обработки инжира сравнивали с той подготовкой, который в идеальной ситуации мир сам, ну а если не срослось, то еврей должен подготовить предметы, относящиеся к миру, для того, чтобы с их помощью можно было выполнять заповеди. Так вот, возникает вопрос, следует ли сразу, моментально, как только предоставилась такая возможность, готовить предмет к выполнению заповеди, Афилукше зе урака хатиха умрак хатихас ойр ахас бекамус. Даже если это, если, скажем, вспомнить разговор о подготовке пергамента для написания священных текстов, даже если вот появился только маленький кусочек кожи, который сейчас есть возможность подготовить и написать на нем, предположим, мезузу. Ойше ойр зе эйне минамув хрейхус. Либо появился не просто один кусочек кожи, а, предположим, даже, может быть, много кусков кожи, может быть, целую партию привезли этих самых кож, и можно заняться обработкой их с целью получения пергамента. Но кожи низкосортные, а через некоторое время можно ожидать, ну, реально получить какие-то нормальные шкуры, которые обработают и получат первосортный пергамент. Так вот, следует ли, коли уже этот маленький фрагмент кожи или партия низкосортной кожи прибыла, надо ли сразу заниматься подготовкой, перерабатывать ее в пергамент, то есть поступить как цви кайоц в наших рассуждениях про инжир. Один плод созрел, ну, значит, один будем сушить. Два, значит, будем сушить два, а потом мы посмотрим, что будет дальше. Ой, шикидай лигамтина, че и ефшер лигахшер лигахин, юйсер дворим мейхустоева юйсер. Или следует дождаться, не надо сразу бросаться в бой, а следует дождаться, пока у нас появится больше, предположим, этих самых вот заготовок для изготовления пергамента, черновой сырой кожи, сыромятной кожи для получения пергамента. Или появится кожа более высокого качества. Лейцури хамитсвейс. Для того, чтобы потом выполнить с помощью них заповеди. Кегейн оид мируба йойсер витоев йойсер литфилин ойр. Мируба йойсер витоев йойсер литфилин вековица базе. Как то, например, ну, то есть, что мы уже, собственно, сказали. Большее количество кожи для изготовления пергамента или кожи более высокого качества. То есть, поступить таким образом, как в примере выше поступал Ари Соболь, Лев Грузчик. Шарей гамбе ахона вахшора шельхейфец амитсво, поскольку также в подготовке и ну вот, в переделывании, в преобразовании предмета для того, чтобы им можно было выполнить заповедь, афилу койдам акиюм бепуэль, даже до выполнения заповеди практического, мы уже с вами выше отмечали, что от того момента, как у нас появился кусок шкуры животного, до того момента, как у нас будет написано тфилин, на пергаменте, который будет получен из этой кожи, но проходит много ступеней подготовки и много времени, много сил надо вложить в то, чтобы, в принципе, получить возможность даже написать свиток, там, скажем, тфилин или что-нибудь в этом духе. Так вот, ваафилу койдам акиюм бепуэль, найгеа шиию майлэ вишлеймус вэгидур, также и на этом уровне тоже присутствует та же самая абсолютно вилка. То есть, есть возможность украсить в том числе и подготовку, не только саму заповедь, но и подготовку к выполнению заповеди за счет, ну, какой-то там выжидания какого-то, за счет приобретения необходимого ресурса, что требует времени дополнительного. Шегам аз квар шаях мейнше акривейгу нолэ фехосехо вехол хейлов лашем, то есть, также на уровне подготовки к заповеди, и, как мы сказали выше, довольно далекой подготовки. То есть, если говорить про зазор между приобретением кож животных и изготовлением там мезуз или свитка Торы, это достаточно большой разрыв. Тем не менее, также и на этом уровне действуют принципы «акривей гунолэ фехосехо». Это такой вот такой стих из Танаха, который означает совершенную недопустимость вовлекать в служение какие-то вещи, которые, ну, низкосортные вещи. И наоборот, необходимость стараться, стремиться к тому, чтобы в служении были задействованы наиболее красивые моменты нашего существования, наиболее качественные предметы, если мы нуждаемся в какой-то вот предметной базе для выполнения заповеди. «Вехол хейлев лашем» – «всякий жир Всевышнему». То есть, вот необходимость вовлекать в служение предметы наивысшего качества существует, присутствует также на уровне подготовки к заповеди, а не только на уровне заповеди самой как таковой. Венимца шигам аз, еш хилук, им михиним махширим лекима митсу бекамус мируба увейхес тойва ойлой. И получается, что также и на этом этапе присутствует выбор, как мы захотим поступить. Будем ли мы стремиться к большему количеству, к большему качеству или нет. И надо сказать, что вот здесь мы улавливаем то же самое практическое различие между подходом Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. То есть, с точки зрения позиции Вавилонского Талмуда, которая, как мы выше отметили, сводится к тому, что настоящий момент, он является решающим, он является определяющим. Цорих ли саиньян дезризен магдимин гамбет хилеса ахона вахшура ле митцва. Вот этот принцип зризен магдимин. Расторопные стараются сразу сделать все, вот, главная скорость, короче говоря. Присутствует также не на уровне, не только на уровне выполнения заповеди, но и на уровне подготовки к выполнению заповеди. Валифи зе цви кайоц койдем. И по этой причине цви кайоц. То есть, олень, янжирщик, стоит впереди, и мы оленю присвоили вот это вот стремление. Ну, и, кстати говоря, это хорошо рифмуется самой метафорой оленя, который стремителен, который быстр, который вот там стремительная лань и так далее. Вот с ним мы срифмовали такой подход к служению, когда главным является моментальное выполнение, сразу выполнение, как только у нас появился какой-то ресурс. Мы не будем дожидаться, покуда появится какая-то другая, более хорошая возможность или более обширный, более качественный ресурс, мы сразу выполним заповедь. Вот эта концепция Вавилонского Талмуда с очевидностью. Ламрой шаадовара мухан гура камус ктана вегам бейху шейна бешлеймис вакавица базе. И к этому призывает подход Вавилонского Талмуда, даже в том случае, если, предположим, нам, следуя такому пути, не удастся добиться большего количества на сегодня, на данный момент, или не удастся достичь максимально возможного качества. То есть, вот это вот инжирина созрела сразу на поле, две инжирины созрела на поле, три на поле. То есть, мы не будем дожидаться, покуда все созреет, и тогда скопом мы их выложим туда, там, сушиться и так далее. Кстати, вероятно, надо отметить, а то получается из наших рассуждений, какая-то, ну, во всяком случае, в моем ощущении, может возникнуть предположение, что подход Вавилонского Талмуда, ну, изначально, ну, как бы хуже, в кавычках, нежели подход Талмуда Иерусалимского. Ну, то есть, как может быть приемлемой позиция сделать абы как зато сразу по отношению, как она может конкурировать с позицией, ну, немножко потерпеть, дождаться правильного момента, и потом уж как сделать, так уж всем на славу. На самом деле, речь идет, разумеется, о подлинной вилке, о выборе, в котором оба варианта, они заслуживают внимания. Понятно, что то, что Иерусалимский Талмуд ориентирован на там, будущее состояние, на предположимо доступный ресурс, это не беспроигрышная лотерея. На самом деле здесь спорят между собой две концепции, которые обе имеют право на существование. И очень трудно сказать вот так вот категорически, какая из них более сильна, какая из них более рациональна, какая из них более правильна, а уж тем более, какая из них лучше или там хуже. Дело в том, что предположение о том, что в будущем у нас, значит, появится лучший ресурс или больший ресурс, это предположение всего лишь, это будущее, которым мы не управляем. И очень может быть, что мы будем ждать, пока созреет весь инжир. Но, к сожалению, к тому моменту, когда весь инжир должен был бы созреть, и все бы так хорошо у нас с точки зрения Иерусалимского Талмуда получилось, вроде бы, этот инжир, скажем, склюют птицы. или с ним еще что-нибудь произойдет. И вместо того, чтобы собрать там больший урожай и более рационально подойти к вопросу, казалось бы, мы получим нулевой урожай. Гораздо меньше того, который получит следующий подходу Вавилонского Талмуда и собирающий там по одной инжирине. Одна созрела, ну хорошо, высушим одну. Одна у нас зато точно есть. Абсолютно то же самое в плане там, значит, нашего, скажем, применимо, к примеру, нашему со шкурами, с кожами для изготовления пергамента. Кожи могут не появиться. Или появившиеся кожи окажутся еще хуже, чем те, которые появились у нас в начале. А тех, скажем, уже к тому времени не будет. Ну и тогда следующей концепции Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, он окажется на бабах попросту. Не только в выигрыше перед, там, в качестве или количестве, перед придерживающимся концепции подхода Вавилонского Талмуда, а наоборот, в абсолютном проигрыше. Ну, то есть, вот это, в общем, такие весы. Это равновесная альтернатива по существу. Разговор только о том, что, какую альтернативу избирать как приоритетную. «Веледаса Иерушалми, ше аберуев ам хулю», а по мнению, ну и дальше продолжаем, немножко отвлеклись, то есть по мнению Вавилонского Талмуда действует вот этот олень-инжирщик, который избирает приоритет моментального выполнения перед выжиданием какого-то дополнительного ресурса, дополнительного качества, а Иерусалимский Талмуд, который исходит из того, что «Бероев ам адрес мелах» во множестве народа, помните, еще один из приводимых нами выше примеров, во множестве народа великолепие короля, ну, то есть надо дождаться, пока народу соберется побольше, и вот тогда восхвалять короля, например. С точки зрения его подхода, «Вашлеймус ваамайла шебеосит махрием легабе майла созризу шебегове», и с точки зрения подхода, который гласит, что полнота и высокое достоинство того, что будет достигнуто по истечении некоторого времени, перевешивают расторопность вот такую, наверное, вот именно поэтому и выглядела позиция Вавилонского Талмуда как несколько убыточная, потому что как такая тупая расторопность, вот лишь бы проставить галочку. Это не так на самом деле. Ну, так вот, по отношению, она приоритетна по отношению к расторопности как таковой. А рейкейн гу гамбен гела ахон вахшур лемитсва. Подобный подход, он вполне себе прочитывается, актуален также и на уровне подготовки и приготовления, изменений, трансформации предмета, который нам необходимо преобразовать как-то для выполнения заповеди. Шезе махрия эза майла шемиухар юйсер. Этот подход обязывает к тому, чтобы дождаться более позднего срока, выждать какое-то время для того, чтобы достигнуть большего достоинства подготовки. «Зеиасе им йойсер хафейцем витой им йойсер хулу», дождаться того момента, когда заповедь сможет быть выполнена в количественном и качественном отношении на более высоком уровне, то есть мы получим больше материала для заповеди, более высокого качества материала для заповеди. «Веймкейн ари саболь койдем лецви кайоц». И по этой причине ари саболь, вот этот лев-грузчик, в Иерусалимском Талмуде вылезает на первый план, меняется местами с оленем-инжирщиком, хотя, вспоминаем вопросы, поставленные нами в начале беседы, нам показался такой порядок неразумным, не соответствующим нормальному порядку производственного процесса там при сушке инжира, скажем. Так вот, теперь нам понятна, по крайней мере, эта перестановка. Иерусалимский Талмуд видит в Ари Сабор роль вот этого фигуру подхода к процессу, соответствующего его позиции, его базовой концепции, то есть ориентированность на чуть-чуть запоздание при выигрыше в области количества и качества. Немного проиграть во времени, но выиграть в количестве и качестве. И поэтому в Иерусалимском Талмуде эта позиция выдвигается на первый план. Пункт Зайн. Алпи зе ейш ливаер, маши давка Иерушалми, мойсев зеев мойхер гдейрис. Отсюда же появляется возможность объяснить, почему именно в Иерусалимском Талмуде появляется новая позиция. Ну, в начале при разборе текстов первое, что бросилось нам в глаза, то, что появляется новый персонаж в этих рассуждениях. В Иерусалимском Талмуде появляется волк, торгующий горшками. При этом мы задали еще дополнительный вопрос, а чем он, собственно, отличается от лавочника. Вроде это такая дублирующая фигура. А шайху шел зейвлем хирас гдейрейс мувенес лифи маше агимора мехалекес бейн ари лезейв. Связь между волком и торговлей горшками понятна в свете того, как Гемора разделяет между львом и волком в плане, ну, их вот жизненного креда, я бы сказал. Понятно, что и лев, и волк, оба хищники, оба добывают добычу, ну, как бы, вот, разбоем. Но при этом подход к добыче у них категорически разный. И Гемора заявляет, что «Шеари дойрес вы ойхел мияд», что лев – это животное, которое терзает добычу и сразу приступает к ее употреблению в пищу. «Везеев тойров вы ойхел». А волк, он хватает добычу, забивает добычу и тойров в ойхел. Там дойрес в ойхел, а здесь тойров в ойхел. Дойрес – это скорее вот набрасывается, затаптывает добычу, рвет ее когтями и сразу принимает в пищу. А волк тойров в ойхел, ну, растерзав добычу, тойров от этого слова трейфа, забив добычу, он потом мойлых лихойров в ойхал шом. Он относит эту добычу к себе в нору и там ее уже вкушает. Это объясняет Раши в том месте из трактата Тайнис, на который мы с вами, из которого мы цитировали предыдущий текст насчет креда, жизненного креда льва и волка. Велы худам и для обоих, завершает там Раши, ейшло гэм аноэ. Есть в этом, ну, своя, свой прок. То есть, они не просто так поступают именно таким образом. И тот, и другой получает максимальное удовлетворение, именно следуя такому пути специфическому своему. Шемизе муван, шебаангога шель ари, эйн моким лиинен шель гдейро. И из такого сопоставления понятно, что с точки зрения, я бы сказал, темперамента льва, лев никакого отношения к этим самым горшкам не имеет. Шелой ойхлим эза довар кшигу хай элмамтиним аши избашил. Почему? В каком смысле? Ну, лев это не тот, кто будет дожидаться, покуда пищу там хозяюшка положит в горшок, запечет, сварит. Он, как мы выше отметили, ест не отходя от кассы. То есть, растерзав добычу, он сразу приступает, сразу уже обгладывает, там, минуту назад он растерзал добычу, и уже только одни обглоданные кости валяются. Арейху дойрес выехал мияд. Он набрасывается на добычу и съедает ее моментально. Машенкин, заявивший эйный ойхал мияд, волк же, который, ну вот, предпочитает цивилизованно вкушать свою добычу, то есть он не ест ее сразу, не помыв руки, а относит к себе в нору, эла лахар шигу той умой лихейров, арейзе матим лиине на бишлю бисоих агдейра. Вот у него есть определенное отношение, у него есть определенная связь с вот таким вот цивилизованным питанием, с идеей горшка как символа готовки пищи. То есть у него все-таки, ну, в общем, наверное, достаточно очевидно, что волки тоже не готовят пищу, даже у себя в норе. Но, тем не менее, вот такая метафорическая связь все-таки между личностью волка, в кавычках, и личностью льва, и с горшком наблюдается. С горшком как символом готовки. Шамахла не трав и ебу ойфен де ей шаной йойсер тоим йойсер. То есть, для него важно, чтобы добыча его, добыча растерзанная, она, ну, вот так вот некоторое время с ним провела. И волк от этого получает большее удовлетворение. Он получает больше удовольствия от такого употребления пищи. Ему так вкусней. Ваинен ваатохен апними шебазе баинен ахона лимитсва. Ну, и с точки зрения внутренней, как у нас это прочтется. Давайте подведем краткий итог. И Рэбе предлагает понимать так, что фигура волка с его горшками, то есть фигура вот этой вот отложенной, но более вкусной пищи, которая становится более вкусной именно за счет того, что немножечко выждали какой-то момент, приготовили ее. То есть, принеся крупу из магазина, не сразу засыпают ее себе в горло, а еще немножко поварят в кастрюлечке. Вот эта фигура, она появляется в Иерусалимском Талмуде именно и не может появиться в Вавилонском. Почему? А, ну, в общем, наверное, все достаточно белыми нитками шито. А потому что именно Иерусалимский Талмуд подразумевает приоритет вот этой вот подготовки к результату, который является ключевым даже по отношению к необходимости как можно скорее выполнить заповедь, который заставляет даже повременить с выполнением заповеди ради качества. Да каким образом теперь, словами Рэбе, каким образом эта метафора прочитывается применительно к нашим рассуждениям? Идея и внутреннее содержание в плане подготовки к заповеди. Давка леахарейши квар ешным кола ахонес ваахшуреса акоидемес шелицори хамитсва. Именно после того, когда произведены все подготовки, все приготовления, все преобразования предмета, которые были необходимы для выполнения заповеди. Кайоц, соболь, то есть, когда уже свершилась и функция этого инжирщика, и функция грузчика, все это реализовано, уже предмет полностью подготовлен. Шецорих лазе гамхинвони. И когда уже в игру, в общем, должен вступить, а в Вавилонском Талмуде и вступает в игру на этом этапе, лавочник. То есть уже переходит в заключительную, в завершающую фазу этот процесс. Рак аз еш моким лахона нойсефис шеля зеев. Тогда появляется возможность, тогда появляется повод для дополнительной фигуры, то есть дополнительного приготовления, еще лучшего приготовления, еще большего продвижения вот этого предмета. В качестве, которое описывается метафорой волка, торгующего горшками. Аль-Идея Агдейра. То есть, уже предмет подготовлен, но можно его довести до какого-то еще большего совершенства при помощи того самого горшка. Шаамитсва тиясе бигидру вишлеймус юэсер. То есть, добиться того, чтобы заповедь была выполнена в результате еще с большим украшением. Еще с большей полнотой. Улифизе мувен шаабавли в Иерушалме узн лишит Исаю. Ну и отсюда, в общем, достаточно легко прочитывается то, каким образом и на этом уровне, и в этой детали Вавилонский Иерусалимский Талмуд следует своим подходом. Лишита забавли шаамайла шелезризен макдимен бегоеве с точки зрения подхода Вавилонского Талмуда, который придерживается позиции. что расторопность именно в настоящее время, то есть вот моментальное выполнение заповеди, готов, не готов, надо выполнять, коли такая возможность появилась в потенциале. Надо выполнять заповедь, покуда она не ушла из рук, выражаясь, кстати говоря, вот известным выражением мудрецов. Заповедь, как только пришла к тебе в руки, заповедь ее надо, нельзя ее заквашивать, надо ее выполнять. Вспоминаем, разумеется, о Песахе. Махрия лигаби агидур шельбероев ам гадрас мелых шебеосит векайойца базе. Так вот, с точки зрения подхода Вавилонского Талмуда, для которого моментальность выполнения обязанности, моментальность выполнения заповеди перевешивает вот это вот во множестве народа красота короля, то, чего можно будет добиться, украшение, которого можно было бы добиться, там, немножко выждав, «Лахен эйн бигирса сабавли аинен дезейв мохерг дейрес». Там понятно, что идея волка, который не просто откладывает на потом вот эту подготовку, а растягивает подготовку максимально. То есть, это вот еще один шаг после достижения полноты подготовки. Эта фигура, она в Вавилонском Талмуде просто не может появиться. «Киахона зой эйна мухраха слышитосой». Поскольку эта деталь, она ну вот, ни с какой стороны не обязательна для подхода Вавилонского Талмуда. «Машенкин лидаса Иерушалми». А вот с точки зрения Иерусалимского Талмуда, как раз все очень хорошо выстраивается. С подходом Иерусалимского Талмуда фигура волка-горшечника, она как раз рифмуется замечательно. «Шаагидур шебе осит говеру махрия эзаинен дезризен макдимен». С точки зрения этого подхода, украшение будущее перевешивает расторопность в настоящий момент. А рейгу моисевший ешну гамма ахона шальзейв мойхерг дейрес. Вот Иерусалимский Талмуд добавляет и такую метафору, и такой шаг в этом процессе волка, который продает горшки. Шейньона гу гидр шебеосит. Идея которой это будущее украшение. Украшение в максимальном будущем, наверное, надо так это назвать. Ахилу канал шебейн абавли вейрушалми. И вот это вот различие в подходе между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, мацину кимат мифореш бе мишна, мы на самом деле обнаруживаем практически напрямую высказываемым мишной. Мишна в трактате Мнохейс, в таком-то месте, смотри сноску, сообщает следующий закон. Хал йома кипурим ли ес берев шабас, если йом кипур выпадает на канун субботы, на пятницу читай. Возникает тогда вопрос, когда есть сеир шель йома кипурим, когда кеаним должны вкушать мясо жертвы за грех, козла за грех, который приносился в йом кипур. Ну, в Йом-Кипур сам они вкушать его не могут. А на следующий день, раз в Йом-Кипур выпадает на канун субботы, следовательно, следующий день, а жертву данного типа можно есть только в течение дня и в последующей за ним ночи. Следующий день – это суббота. А в субботу готовить пищу невозможно. Да как же тогда употребить эту жертву в пищу? И вот Мишна заявляет, что при таком раскладе мясо этой жертвы нейхал лоэрев. Мясо этой жертвы употребляется в пищу вечером. Вечером в смысле на исходе Йом-Кипур. Субботним вечером. Раша объясняет, если вдруг читатель не поймет, как же это так. Белейла и шабос эйс, а фальпи шейн и холен левашли бешабас. То есть мясо этих жертв, оно, да, употребляется кааним в пищу прям-таки сырым. В субботнюю ночь, несмотря на то, что невозможно приготовить в субботу мясо этой жертвы. веабавлиим, и продолжает Мишна, и вот это для нас наиболее принципиально, и кто ее, кто употреблял мясо этих жертв в пищу-то сырым? Представляете, сырого козла. Наверное, все-таки без шерсти. Употребляли в пищу абавлиим, вавилоняне. Вавилоняне, в смысле, Раши поясняет, ну, разумеется, не вавилоняне, не ассирийцы, а кеаним шемихуц лоорец. То есть, кеаним, происходившие из вне земли Израиля, читай, из Вавилона, оихали несош кшиухай, они поедали мясо этой жертвы, вот прям-таки сырым. Дальше Ребе поясняет, а при чем тут, собственно, наш разговор.
Шаламруис шебаахила сасаир кшигухай.
Потому что для них, несмотря на то, что поедание сырой жертвы это, ну, мягко говоря, неправильное такое, не очень-то употребление святынь в пищу. То есть употребление сырого мяса жертвы, в нем не достает хосер бишлеймус акием шельмитсус ахиллес кадошем. В таком способе обращения со святой жертвой, ну, есть существенный недостаток. Полноты тут нет. Ведь мясо жертв должно приготовляться таким образом и употребляться в пищу таким образом, чтобы это было лемошхо. Как объясняют мудрецы, лемошхо от слова мешиху, от слова помазание, как помазывают короля или коэн годеля. То есть оно должно быть роскошным, оно должно быть лигдуло, во имя величия. Для величия сырое мясо не жрут люди.
Шезеу давка кшаабосер гуд солу и шолоком мивушель.
То есть вот это лемошхо в плане такого значимого употребления в пищу подразумевает употребление в пищу мяса после того, как оно прожарено, тушено, сварено. Ребе ссылается на трактат Звохим в соответствующем месте.
А фальпикейн, и вот несмотря на это, Мишна настаивает и обращает отдельно наше внимание, называя этих коаним бавлием. Медайк бы Мишна шердавка бавлием ойхалин эйсэй кшиухай.
Мишна настаивает на том, что эти вот вавилонские коаним, вавилонского происхождения, они едят это мясо сырым.
Кидей ликаем эза мицва.
Для того, чтобы выполнить заповедь «Бииздамнус айфшурус решейна» при первой возможности ее выполнить. То есть для них то, что необходимо съесть это мясо этой жертвы, в данный момент появляется возможность употребить его в пищу, является, ну, как бы вот прямым приказом употребить ее в пищу таким, как оно есть. Невозможно приготовить, значит, надо есть его сырым.
Маше энкен кеаны эрец Исруэл,
что не так применительно к аним, которые с израильского происхождения. Понятно, что те, которые бавлием, это каним, который происходит из вне земли Израиля, читай, имеющие отношение к подходу Вавилонского Талмуда. А шель эрец Исруэл, это читай, те, которые имеют отношение к подходу Иерусалимского Талмуда.
Для них это совершенно неприемлемо.
Лой мацину, мы не находим применительно к ним такого вот такого поведения, чтобы они жрали сырые жертвы, да никогда. И более того, умильная сноска 56-я, Ребе ссылается на аналогичную мишну, в Иерусалимском Талмуде, только в трактате Пеа, где сообщается о том же самом, но только следующим образом. «Абавлин ойхлин эйсойк шиухай мипнейши дайтон микулкелес». А вавилонские, они едят эту жертву сырой, потому что их даас испорчен. Ну, то есть, потому что они дурные.
как бы Иерусалимский Талмуд в сторону вот этих вавилонских коаним высказывается в том ключе, что да, они буйно помешанные. Они и мясо тебе будут сырое жрать. Для них вообще в этом никакой проблемы нет. Обратим внимание, кстати, интересно, что Ребе здесь это не приводит, что в Мишне, с которой мы начинали, то есть в Мнох из Вавилонского Талмуда, оборот используется полностью обратный. «Мипнейше дайтон йофе», потому что их даас хорош. В каком смысле? Ну, в смысле, что они не неженки, и коли надо, так надо. Вот у них такой подход. Ну, и здесь это вот как раз очень хорошо работает в пользу наших рассуждений. То есть для Иерусалимского Талмуда такой подход вообще неприемлем. И иллюстрируется это тем, что коаним израильского происхождения, они не способны, вот, не видят вообще такой возможности употребить мясо этой жертвы в сыром виде. А иначе ее не употребить. Лой мацинуши и гадру базе. То есть Мишна настаивает на том, что это вавилоняне, что это вавилонские коаним. А применительно к израильским мы не находим такого, такого украшения в кавычках для них. Даже более того, вот находим обратное такое вот несколько, возможно, пренебрежительное высказывание в сторону коаним вавилонского происхождения. Меахарше эйн зой мицо бейдур. А почему? Потому что с точки зрения их подхода, ну, в наших рассуждениях с точки зрения подхода Иерусалимского Талмуда, это лишено смысла. Ведь это не выполнение заповеди красивое, это не выполнение заповеди идеальное. Ну и, следовательно, вот как же так ее заповедь-то выполнять?